два героя. Если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит касте браманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. Комментарий Шрилы Прабхупады. В соответствии с законами ведической цивилизации, на браманов, то есть на тех, кто обладает качествами, необходимыми для постижения абсолютной истины, иначе говоря, на тех, кто принадлежит к числу самых разумных людей общества, так же, как и на преданных, поклоняющихся Кришне, которого называют Мура, Двиши, врагом демона Муры, не распространяются действующие в государстве правила и предписания. Иными словами, за нарушение законного государства правительство может наказать любого, кроме брамана и вайшнава. Браманы и вайшнавы никогда не приступают к закону государства или законов природы, потому что им прекрасно известны последствия нарушения этих законов. Тем не менее, царь не должен наказывать их даже тогда, когда кажется, будто они нарушили закон. Такое наставление получил царь Причинабархишат от Нарада Муни. Рассказывая о царе Пуранджане, Нарада Муни имел в виду самого Причинабархишата. И он напомнил царю о его предке Махараджи Притху, который никогда не наказывал браманов и вайшнавов. Чистый разум живого существа, то есть чистое сознание Кришны, оскверняется материальной деятельностью. Восстановить чистое сознание можно, совершая жертвоприношения, давая пожертвования, занимаясь благочестивой деятельностью и так далее. Но тому, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брамана или вайшнава, очень трудно восстановить его. Шри Чайтанья Махапрабху назвал вайшнава-паратху оскорбление, нанесенное вайшнаву бешеным слоном. Поэтому нужно быть очень осторожным и стараться не оскорблять вайшнавов или браманов. Даже великому йогу Дурвасе Муни пришлось убегать из Даршаны Чакры после того, как он оскорбил вайшнава Махараджу Амбаришу, который был не браманом и не саньяси, а обыкновенным домохозяином. Но поскольку Махараджа Амбариша был вайшнавом, оскорбивший его Дурваса Муни был сурово наказан. Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами, освободиться от них можно, просто повторяя мантру «Хари Кришна». Но тот, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брамана или вайшнава, не сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит прощения оскорбленного им вайшнава или брамана. Так пришлось поступить Дурвасе Муни, который в конце концов сдался на милость Махараджи Амбариши. Искупить вайшнава парадху можно только вымолив у оскорбленного вайшнава прощения и никак иначе. Тасмин даде дама махам дава вира патни йоньятрабу суракула критакюбишастам пашена вита ваямун мудитам трилокьям аньятравай мурари поритаратрадасат. О, жена героя, если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит к касте браманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. Царь Пуранджан отправляется на охоту. Песня 4 глава, читаю текст 24. Так, царь Пуранджан пытается понять причину неудовлетворения его разума, что олицетворено в его жене. Его жена олицетворяет материальный разум, который имеет планы и полон иллюзий материальных наслаждений. Поэтому он сравнивается с женой, женщиной, которая исполняет желаемое для мужчины. И он должен знать причину, почему этот разум, жена, не удовлетворен, в чем обида, кто совершил такое оскорбление. И он говорит, что любой, кто совершил это оскорбление, будет наказан. На самом деле, любой, кто потревожит наш разум, мы чувствуем себя оскорбленными этим человеком. Разум глубже, чем ум. Человек полагается на разум. Человек опирается на разум. Разум — это более тонкая форма, чем ум и чувства. Он глубже. Разум кажется истинным глубинным существованием. Эти планы, планы удовлетворения чувств, материальные планы, очень дорогие. Они где-то в глубине, они хранятся, подобно как документы хранятся глубоко в сейфе. Какие-то очень ценные бумаги. для исполнения желаний. Они хранятся где-то глубоко в сейфе. Такова природа. И разум также хранит эти глубинные желания, удовлетворение чувств. От ложного эго он получает эту силу, убеждение, что он должен удовлетворять чувства, но он должен строить планы. Эти планы чаще всего человек скрывает от других в материальном мире. Это называется скрытность или скрытый разум в гуне страсти. Этот скрытый разум переживает все сам в себе. И человек не знает себя самого, поскольку он скрыт от себя самого. Это также называется самообманом. Да, разум человека скрыт. Он не обладает чистотой, честностью. То есть он хочет иметь чувственное наслаждение. Таким образом, он вынужден обманывать других, пытаясь выполнить свои сокровенные желания. Как Кришна приводит пример умершего мальчика в лесу. Когда родственники пытались найти его, то шакал и ворон, они по-разному говорили. Ворон говорил, что мальчика нет в лесу. А шакал говорил, что мальчик в лесу, идите, совершите похоронные обряды. И почему они говорили разные вещи? Поскольку шакал и ворон едят в разное время. Один ест ночью, другой днем. Поэтому Кришна говорит, что эти люди, они нечисты, они не могут быть честными даже перед собой и перед другими, поскольку наполнены материальными желаниями. То, что диктует им чувства, они думают, что это истина. И ради достижения этой цели они могут обманывать других, даже не понимая, что становятся обманщиками, даже не понимая этого. Они думают, ну это же вполне естественно, я это делаю ради какой-то высшей цели, которая есть у меня в сердце. Таким образом, каждый человек направлен в сторону удовлетворения чувств, и это называется самообман. Это направление называется самообман. Он приходит всегда к крушению иллюзий и надежд, разочарованию, к боли. Эта боль, говорится, безгранична, особенно в конце жизни человека, когда он начинает ясно сознавать, признавать этот факт, что он разбит жизнью, он разочарован. И это признание факта, оно очень тяжело. Очень часто люди не знают, не признают фактов, что жизнь, она полна страданий, разочарований, и нет надежд на самом деле в этом мире. Это факт. Но признать этот факт очень трудно. Человек хранит иллюзию, он хочет наслаждаться в этом мире, быть счастливым, и он сохраняет эту иллюзию до конца своих дней, пока естественным образом старость, болезни и смерть не разобьют эту иллюзию. И в этом случае человеку становится по-настоящему очень тяжело и плохо. И он начинает новую жизнь, но ничего не хочет уже помнить о предыдущей жизни. Он уходит из этой жизни и ничего не хочет помнить из предыдущей жизни. Полный крах. И таким образом, когда разум наполнен иллюзией, и кто-то укажет на эту иллюзию, человек может расстроиться, может испытать какое-то неудовлетворение. Почему меня беспокоят эти вещи? Почему мне кто-то говорит, что я должен делать, что не должен делать? Почему кто-то указывает на мои недостатки, на мои ошибки? Говорит, человеку трудно пережить, если он узнает все о самом себе, потому что он обусловлен. Он не чист, на самом деле это так. Материально обусловленное существование. И так разум становится неудовлетворенным, когда соприкасается с какими-то верными источниками, особенно когда человек в гуне страсти. Например, какие-то лидеры, вожди, такие как Сталин или кто-нибудь еще в таком духе, это гуна страсти. И очень трудно было сказать им, указать на какие-то недостатки. Это было даже опасно. Говорит совет, что если вы хотите глупому человеку дать совет, то зря тратите энергию и силы. Это даже опасно для того, кто у власти имеет деньги и осквернен гуной страсти. Если вы посоветуете хорошую вещь, человек отвергнет это, и более того, он будет преследовать вас, он будет считать вас своим врагом. И поэтому здесь царь Прачина Вархишат, Пуранджана, царь Пуранджана, он видит неудовлетворение жены, но он также говорит, что я накажу любого, если это не вайшнав или браман. Вайшнав или браман имеет право беспокоить других людей в каком-то смысле. То есть говорить правду, истину. Почему такая привилегия этим людям? Здесь говорится, они обладают качествами для постижения абсолютной истины. Поэтому они имеют способность влиять на других людей через добродетель. То есть если человек совершает какой-то добродетель, мы должны принять это от него. Это оскорбление, если человек совершает добродетель по отношению к нам, и мы не принимаем. Это называется оскорблением. Даже если он говорит неприятные вещи, но мотив его добродетельный, для постижения абсолютной истины, мы должны принять это. Это важный момент. Если человек не принимает, если он обижен бывает, что кто-то может назвать его глупцом, например, или то, что он живет как животное, иногда люди обижаются на это. Но если мотивы чисты, то человек должен принять это, ему легче принять. И в этом случае это не является оскорблением брахманы и вайшнавы. И это не значит, что они оскорбляют материалистов. Если они находятся в добродетели, если обладают качеством брахмана, они не совершают оскорблений, они просто действуют как врачи. Врач не совершает оскорблений, когда ругает больного за то, что он нарушает диету, не принимает вовремя лекарства, вредит своему здоровью и так далее. Он может ругать его, но при этом он помогает ему. Он делает это с определенной целью, и больной ощущает это добродетель. Он подчиняется обычным наставлениям врача. Итак, любой, но кроме брахманов и вайшнавов, поскольку наказывать брахманов или вайшнавов – это вайшнава апаратха, для, во всяком случае, для кшатриев. Кшатрии не наказывают брахманов, даже если они еще не зрелые, эти брахманы. Кшатрии также не наказывают вайшнавов, поскольку кшатри его обязан защищать брахманов и вайшнавов. И так же, как и другие люди, брахманы или вайшнавы могут совершать определенные ошибки, либо может показаться, что они совершают ошибки. Кшатри в этом случае не наказывает их. Потому что таких людей наказывает сверхдуша, совесть. В отличие от людей с материальным разумом в гуне страсти, брахманы и вайшнавы имеют чистый разум. Либо они очищают этот разум в процессе. То есть они не склонны к самообману. Это действительно честные люди. Можем редко увидеть такое. Прабхупада хотел, чтобы преданные развивали качество брахманов, брахманические качества, то есть гуни благости. Прежде всего, необходимо очистить разум от этих ложных концепций и стать честным человеком внутри себя. А совершая преданное служение, мы всегда стоим перед выбором предаваться Кришне или Майе. То есть всегда будет испытываться наша вера. На протяжении всей нашей жизни вера будет испытываться. Всегда будет какой-то выбор, хотя мы в сознании Кришны, но мы всегда будем выбирать, Майя или Кришна, Кришна или Майя. Очень легко забыть Кришну. Как можно помнить? Помнить это смаранам. И шраванам, киртанам, затем смаранам. Если мы слушаем и повторяем, тогда мы можем помнить. Если мы слушаем и не повторяем, мы не сможем помнить. Если мы повторяем, но не слушаем, тоже трудно помнить. В нашем случае, во всяком случае. Даже если мы достигаем какого-то памятования смаранам, то необходим киртанам, чтобы поддерживать, а не поддерживать смаранам. Если не будет киртанам, смаранам не будет. Мы можем слушать, но памяти не будет, будет теоретическое знание. Смаранам — это реализованная память. Это память подобна тому, как то, что было с нами уже. И мы помним это. Если шел ты дорогой и сломал ногу в какой-то яме, я помню это. Это называется смаранам. Это не то, что мне сказали там, на дороге из ямы, ты можешь сломать там ногу. Это совсем не то. Это совсем не так отразится на поведении человека. Если он действительно помнит это, он обойдет эту яму. Это подобно смаранам. И смаранам можно получить, когда мы повторяем киртанам. Повторив истинное послание, но повторив правильным образом, конечно, есть разница, от кого мы слушаем и как мы повторяем. Если мы слушаем из верного источника, из Шримад-Бхагаватам Бхагавадгиты, с полной верой, и повторяем точно так же, развивается смаранам, глубокое понимание, реализация. Но если мы разбавляем это собственными спекуляциями, это не называется киртанам. Киртанам повторение точь-в-точь должно быть. В всяком случае, смысл мы должны уловить. Если мы уловили смысл, мы можем, конечно, другие буквы и слова употреблять. Но киртан означает, что мы повторяем без искажений. Господь Читания говорил, спекуляции хуже смерти. Поскольку приводит к оскорблениям и гордыне. Мы не можем объяснить Священное Писание лучше, чем они есть на самом деле. Мы можем применять, конечно, собственный опыт и понимание, и это необходимо. Мы понимаем тогда, когда слушаем. Во время слушания приходит какое-то понимание, но оно уйдет, если мы не повторим это понимание. Когда мы повторяем это понимание, кто-то должен слушать. Очень важный момент. Кто-то должен слушать и понять то, что мы говорим. Это важный момент. И тогда приходит общее понимание. Этот шраванам киртанам, он очень могущественен для брахманов. Почему так важны брахманы? Брахманы могут передать на слух послание. Обычно, чтобы получить какую-то мудрость, человеку нужно прожить жизнь, опыт. Что-то испытать, много пробы страданий, много трудностей пройти. Да, но если мы просто можем услышать это от брахманов, от вайшнавов, нет необходимости в этом. Можно получить реализацию на слух. осознав то, что говорят эти личности, но необходима вера. Необходима вера. Конечно, в конце концов, айшнавы и браманы — это обычные люди. И мы не можем в них верить как в Бога буквально. Поскольку каждый в этом материальном мире в Кали-Югу не очень-то устойчив. Шастра говорится, Нарахари Саракара говорит, Кришна Баджанамрити об этом, что в Кали-Югу сейчас, то есть, Каништа Тикари, Матхьяма Тикари и Уттама Тикари, все испытывают беспокойство. Это влияние Кали-Юги. Поэтому видим, что очень трудно утвердиться в сознании Кришны в Кали-Югу, поскольку условия действительно очень трудные, и мы распространяем это сознание Кришны прямо в центре Кали-Юги, в западном мире, в этом технократическом мире, который совершенно не понимает, очень далек от духовной жизни. Вообще люди забыли об этом. Они совершенно не могут взять толк, как обманывают их майя, как они обманывают самих себя, что происходит в этом мире, почему. Очень трудно улучшить что-то в своей жизни даже. Они совершенно лишены, совершенно сбиты с толку. И представьте, здесь необходимо распространять сознание Кришны. Да, необходим шраванам, киртанам, очень могущественный. Это мы должны развивать. Через наш слух мы сможем понять, что происходит в этом мире. И повторяя другим, мы утвердимся в этом, получим смаранам. Смаранам имеет свойство развиваться. И таким образом браманы, они могут на слух передавать знания. Это их свойство, браманы и вайшнавы. Прабхупада говорил, что все преданные должны развивать браманические качества. Что он имел в виду? Проповедовать. Не то, что они должны все заниматься деятельностью брамана, работой брамана. Работа брамана — это может быть учитель или врач. Может быть, это священник, который совершает яги определенные. Это работа брамана. Но вайшнав, говорится, тоже браман. Почему? Поскольку он проповедует. Любой вайшнав, кто проповедует так или иначе, становится браманом. Но это не означает, что мы должны сменить свою деятельность. Скажем, профессию. Что кшатри должен стать проповедником, вайши проповедником, шудра проповедником. Не обязательно, нет. Но все должны так или иначе участвовать в проповеди, то есть говорить о Кришне. Проповедь о Кришне, она может иметь самые простые формы. То есть можно разговаривать просто с людьми. Если мы утвердились в сознании Кришны, мы можем говорить с людьми. Просто с людьми говорить на эти темы. Не обязательно цитировать санскритские шлоки для их понимания. Они могут не воспринимать это, но они воспримут качество человека. Например, когда Прабхупада приехал на Запад, то люди не сразу могли воспринять его качество, и Прабхупада ждал. Потому что пока они просто воспринимают информацию, это не так существенно, не так важно. Вначале люди думали, индус приехал, индийская культура, гуру, интересно послушать, что за культура. И Прабхупада говорил о женщинах, о мужчинах, как они разделяются, как они общаются. Всем было интересно узнать, как это в Индии общаются мужчины и женщины, но не больше. Никто не мог понять, что это касается как-то западной культуры. Прабхупада хотел чего-то большего. И когда он стал знакомиться с другими людьми, он просто показывал, как готовить. Он говорил какие-то полезные вещи. И он проявлял какие-то качества, которые нравились людям. Он запоминал каждого. Он улыбался всегда широко и добродушно, когда видел знакомого человека. Он приветствовал его. И люди как-то стали ценить его. И некоторые даже привязались к нему из молодежи. Стали приходить, помогать, учиться готовить. Прабхупада умел шутить. Прабхупада умел заботиться. Он знал очень многое. И даже наркоманы подумали, как здорово, без наркотиков так можно высоко улетать. Они так оценили сначала Прабхупаду, что он позволяет ему летать так высоко, столько наслаждений дает. И они после наркотической ночи приходили на киртан, слушали киртан и улетали. Им очень нравилось это все. Однако в какой-то момент эти юноши и девушки, они привязались к Прабхупаде. И вдруг захотели что-то сделать для него. То есть он им действительно нравился, они полюбили его. Как отца и даже что-то больше. И очень ученый человек, все удивлялись, очень ученый человек. Он отвечает на все вопросы, он рассеивает наши сомнения и прочее, он дает так много нам. Когда они подумали, что неплохо было бы сделать что-то приятное для него, и решили украсить комнату, в которой проходили эти программы. Это было подобно сараю, какое-то помещение. Но они решили украсить его, сделать наподобие индийского какого-то храма, чтобы понравилось Прабхупаде. И с вами же, наверное, понравится, если мы сделаем так. Они развесили какие-то изображения, даже не зная, что это за изображения. Какие-то индийские изображения. Что-то украсили, что-то там покрыли тканями. Прабхупад пришел, удивился, он сказал, это сознание Кришны сказал, вы прогрессируете. Никто, может быть, не понял, что это за прогресс был такой. Они просто думали, это просто Прабхупада, он нам нравится, и мы хотим для него что-то сделать. И через какое-то время Прабхупад сказал, я вас буду инициировать. Инициировать? А что это такое? Это означает, что я буду вашим духовным учителем. Они стали совещаться. Но если Прабхупада хочет нас инициировать, пусть инициирует. Какие проблемы? Ну, если ему так нравится, почему? Нормально. Мы не против. Мы любим Прабхупаду, пусть инициируют. Хорошо, согласились. Но что это означает? Означает, что нужно поклоняться как Богу ему, кто-то сказал. Как Богу? Это странно, ведь он на лекции говорил, что гуру это не Бог. А теперь он говорит, что нужно поклоняться как Богу. Что-то здесь противоречие. Они пошли к нему. Прабхупад сказал, да, гуру не Бог. Я никогда не говорил, что гуру Бог, но гуру представитель Бога, поэтому им поклоняются как Богу. Но он не Бог. Ага, как Богу, понятно, не Бог. Все, ясно, можно инициироваться. И первая инициация прошла, по-моему, с каким-то даже растительным маслом, ниги, что-то такое очень просто было. Они были, многие были бородатые и в джинсах, и все было по-другому. Прабхупада не обращал внимания на эти условности. Понял, что эти преданные испытывают к нему привязанность, они чувствуют нечто. Это было подобно какому-то пробуждению к духовной жизни. Еще не сама духовная жизнь. Но видите, что ценил Прабхупада. Он ценил вот эти качества, вот эти отношения. Они проявятся сразу в отношениях. Если развиваются качества вайшнава брахмана, они незамедлительно проявятся в отношениях по отношению к другим живым существам сразу же. Это нельзя скрыть, это не скрытность. Это не разум в гуне страсти. Это разум в гуне добродетели. Разум в гуне добродетели открытый. Сразу проявится, поскольку это чистый разум, безгрешный. Человек не совершает греха. Он становится открытым, честным. Это очень важный момент. Вот эта платформа очень важна для развития духовных качеств. И когда прошла инициация, Прабхупада дал им имена, и сначала он их поженил, чтобы они не нарушали принципы. Но даже еще в то время они некоторые курили. Прабхупада им ничего не говорил. И он не требовал, что вы должны делать то или это. Они всегда приходили, Прабхупада, можно постираем вашу одежду? А можно мы теперь сами будем учиться готовить прасад, научите нас? И когда они спрашивали, он говорит, да, да, можно, я научу вас. Он учил их всем этим вещам. И они чувствовали, что это не просто гуру, это отец, он любит, и из любви учит их. Не для того, чтобы потом эксплуатировать, вот теперь стирайте сюда мою одежду, вот теперь и готовьте, я теперь буду просто есть. Нет, он это делал с любовью, поэтому они принимали от него как дар этого обучения. Если Прабхупада кого-то учил готовить, человек думал, он просто мне много подарил, он мне так много дал, это был дар для него. Это не была форма эксплуатации тонкой. Где человек обманывает другого с помощью разума и использует его. Готовь мне, стирай мне, мой для меня полы. Нет, Прабхупада делал с любовью. И что произошло? Однажды он сказал, у меня к вам есть просьба. Что за просьба? Какие проблемы? Любая просьба. Прабхупада обычно никогда никого ни о чем не просил, он так много давал. Я бы хотел печатать свой журнал Back to God, у меня много рукописей. Я бы хотел, чтобы другие люди читали, и мне нужен станок печатный. Не помогли бы мне в этом. Очень быстро они достали какой-то старый допотопный станок, перевезли его в подвал, установили и стали печатать. Им нравилось, что Прабхупада увидит журнал свой. Они, может быть, даже не знали, что там в этом журнале толком, но им просто хотелось Прабхупаду удовлетворить, поскольку это обмен любовью бхакти. Эти отношения гуру-ученика именно таковы. Не то, что мы чувствуем, что нас кто-то эксплуатирует. Нет, это проявление любви. И из любви мы также хотим это делать, чтобы гуру был доволен. И это бхакти. И когда они стали печатать журнал, они увлеклись этой работой. И произошел один очень удивительный случай, который переломил дальнейший ход событий. Прабхупада внезапно спустился в подвал, посмотреть, что там происходит. И когда он спустился, просто увидеть, что там происходит с журналом, его ученики инициированные увидели внезапно Прабхупаду. И они даже не сговаривались, все как один, но они упали на колени и поклонились ему. Такого никогда не было. Он никогда не говорил о поклонах в то время еще. Он не требовал ничего. Они это сделали, и потом поняли, что они это сделали, и переглянулись, но все были, все делали это. Но Прабхупада сказал, нет, нет, продолжайте, я просто шел посмотреть. Он посмотрел, ушел. Но они почувствовали прилив любви, когда увидели внезапно Прабхупаду. Это было что-то удивительное. Прабхупада нечто, что-то особое пробудил в них. То есть эта форма жизни человека предназначена для пробуждения духовного знания. И гуру квалифицирован в этом. Духовный учитель знает, как это делать. Однако иногда мы можем не понять, что хочет духовный учитель. Как Прабхупада, иногда он шутил с учениками, но некоторые не понимали шуток, даже обижались. Одного брахмачари он учил. И он говорил, что ты ему не очень приятный, и брахмачари обижался. И он сказал про Луну, не были на Луне они. И Пурушоттама оставил Прабхупаду после этого. Почему? Поскольку не было бхакти, в этом вся была проблема. Можем прийти и уйти из движения. Если нет бхакти. Если мы приходим для получения бхакти, мы можем получить это бхакти. Но в этом случае куда же мы уйдем? Где же мы можем получить еще бхакти? Где это вообще возможно? Какие-то элементы бхакти могут быть. Но настолько имперсональна любая религия, что этот росток бхакти не прорастает там. Вы можете молиться Богу, например, но если вы не знаете этого Бога, вы тут же начинаете думать, какой этот Бог, и переходите на платформу гьяны, имперсонализма. Это уже не бхакти. Вы теряете это чувство. Очень трудно развивать это чувство, если мы не знаем его. И как узнать Кришну? Недостаточно священных писаний, даже необходимо воплощение Бхагавата. Кто-то должен прийти, обладающий этим знанием внутри сердца. И это знание переходит из внутри сердца в другое сердце. Вайшнавы и брахманы заняты этим. И иногда они могут совершать ошибки и гневаться на кого-то. Иногда могут даже ударить кого-то палкой. Но правители должны знать, что они не подлежат наказанию при этом. У них особые цели. Это особые люди. Те, кто думает, что это их враги, это демоны. Но у вайшнавы нет врагов. Он никогда не думает, что кто-то является его врагом. Так, здесь говорится об оскорблениях. Так легко можно оскорбить вайшнава или брахмана, поскольку кажется, что это обычный человек. Но если это обычный человек, как же он может научиться знанию Бога? Обычный человек не может этого сделать. Обычный человек не может даже преодолеть свою ложную гордость. Он не может очистить свое сердце, обычный человек. Хотя он может даже попытается это сделать. И брахманы, обладающие качествами, очень редко встречаются. И те, кто обладает этими качествами, или с рождения имеют склонность брахманическую, их нужно внимательно воспитывать. Это особый сорт людей. Брахманов нужно воспитывать особым образом, в атмосфере любви и доверия. Это то, что Прабхупада хотел в нашем движении. Атмосфера любви и доверия. Тогда будут воспитаны брахманы. Если мы не создадим эти условия, брахманы не будут воспитаны. Они не смогут правильно обучиться. Это подобно тому, как ребенок. Его нужно обучать в особых условиях. В каких условиях? В детдоме? Нет. Родители должны воспитывать. Атмосфера любви должна быть. Или гуру кула, где квалифицированный гуру, чистый преданный, также создает атмосферу любви, духовной заботы. Он не просто их эксплуатирует. Нужно принимать все до этого внимание. В атмосфере любви и доверия, конечно, каждый преданный хорошо будет развиваться. Но особенно это важно для брахманов, поскольку кшатрии, они могут иметь более суровую подготовку позже. И там, может быть, не основано на какой-то любви, ему нужно будет учиться убивать. Но брахманы нет, они не убивают. Они никогда никого не убивают. Вайшнавы тоже никого не убивают. И практически не проклинают даже. Они воспитываются в атмосфере любви, чтобы распространять эту любовь к Богу. Это все. Это высший принцип. И кшатри воспитаны так, чтобы защищать этот высший принцип, воплощенный в этих людях. Кшатри защищают брахманов. Брахманы защищают кшатриев. Словом. Слово брахмана имеет огромный вес и значение. Это род Господа Вишну, говорится. Если брахман говорит, это имеет значение. Так же, как кшатри что-то делает. Это имеет значение непосредственно. Мы можем увидеть это. Если он что-то делает, то можно увидеть плоды по его трудам. Но брахман просто говорит. И то же самое происходит. Эффект происходит тот же самый. Если брахман говорит, происходят перемены. Что-то происходит. Что-то осуществляется. Поскольку это род Господа Вишну, то, что говорит брахман, всегда произойдет. Если это чистый брахман. Поскольку это его высшая цель служения Богу, сам Кришна помогает ему. Говорит, я защищаю эти брахманы своих. То есть брахманы поклоняются мне, а я поклоняюсь брахманам, Кришна говорит. Конечно, он говорит о чистых брахманах. Есть разные проявления брахманического типа. Есть смешанные проявления, есть чистые проявления. И чистые брахманы Кришне наиболее дороги. То есть те, кто заинтересованы в распространении абсолютного знания, например, Прабхупада сделал общество сознания Кришны для этой цели. В этом смысле, если мы будем действовать ради других людей, для блага других людей, это и есть брахманический принцип. Не важна наша гуна-карма, не так важна. Например, если брахман будет говорить, скажем, приезжает кто-нибудь из возвышенных духовных личностей, духовный учитель, то мы, конечно же, можем снять зал или устроить какой-то фестиваль. Так, для чего? Чтобы люди пришли. Иногда это мы делаем просто бесплатно. Просто чтобы люди послушали, мы иногда не требуем денег. Иногда, если это в зале, да, но на улице нет, пожалуйста, приходите любые люди. Каждый может прийти в храм, никаких денег не нужно, послушать. Брахман или духовный учитель не будет требовать за это деньги? Нет. Каждый имеет право слушать эти вещи. Потому что речь идет о Боге, о самом важном. Это самое дорогое, поэтому дается бесплатно. Но точно так же этот фестиваль или программу нужно организовывать. И кшатри будут это делать. Для чего? Чтобы люди могли прийти. Для всех они это будут делать. И Вашти может дать деньги на воскресный пир. Для чего? Для всех, опять же. То есть это просто бескорыстное служение. То есть мы должны развивать наши традиции в сознании Кришны. Это наше общество. Да, оно только зарождается, у нас появляются только молодые семьи, у нас появляются уже дети. Но посмотрите, они будут воспитаны в тех традициях, в которых мы живем. Если мы развьем понимание брахманической культуры и будем ценить брахманов и действовать согласно брахманическому знанию, дети естественным образом примут это. Просто естественным образом. Нас сейчас нужно так тяжело обучать. Мы технократы. Мы воспитаны неправильным образом. Даже воспевая Хари Кришна Матру, нам так трудно, посмотрите, быть удовлетворенными. Столько проблем у нас остается. И вера такая слабая при этом. Но потому что мы воспитаны были. В те годы, когда нужно было учиться, мы учились чему-то не тому, чему-то другому. И мы нуждаемся просто в особой милости сейчас. Единственное, что мы хотим получить особую какую-то милость. Может, прямо от Господа. От кого бы то ни было я готов получить. Если речь идет о полной милости, я готов получить кого бы то ни было. Это просто мое положение, наше положение с вами. Мы теряем уже надежду, что мы собственными силами поднимемся туда. Не так ли? Многие теряют эту надежду. Это наше положение, просто получить милость. И мы получим, безусловно, эту милость, потому что Господь Чайтанья Патита Павана. Это так описано. Он дает милость кому угодно. Патита Павана самым падшим, говорится, дает милость. Поэтому мы, конечно, не будем обделены, но мы должны просто понять, как мы будем развивать дальше наше движение. Нужны традиции. Это и семейные традиции, это храмовые традиции, это общественное поведение, это проповедь. Люди должны знать, кто такой вайшнав. Должен быть стандарт вайшнава. Он всегда при всех обстоятельствах делает хорошие вещи. Вайшнав, джентльмен, идеальный человек, Прабхупада говорил. Люди должны узнавать вайшнава просто по поведению. Это традиция, это большая сила. Это то, что изменит мир на самом деле. Сейчас мы готовимся к этим вещам. Но необходимо правильное обучение. Необходимы брахманические качества. Жить ради блага других людей. В служении Богу, конечно же. Не в служении их чувствам, в служении Богу. Ради блага других людей. В этом принцип. И здесь также говорится об оскорблениях. Эти оскорбления совершаются потому, что люди могут не знать своей природы. Оскорбление совершается тогда, когда кто-то имитирует более высокий уровень. В этом случае всегда будут совершаться какие-то оскорбления. Как только человек подумает искусственно, я чистый преданный, он склонен будет к оскорблениям, пренебрежению к другим. Поскольку это искусственно, это неестественно. Чистый преданный, конечно же, никогда так и думать не будет, что он чистый преданный. Он, естественно, скромен. И чем выше он продвигается, то тем более смиренным становится. Если дерево нагружается плодами, оно склоняется ниже и ниже. Тяжелые плоды, потому что большое богатство в человеке, большое знание. И так это критерий смирения Тринатапи и Суничина. Это вход в духовную жизнь с любой стороны. Какие бы ни были у нас проблемы, ключ один и тот же от этих проблем. Тринатапи Сучина, Тарорапи Сахишнана, Аманина, Манадина, Киртания, Садагари. Мы можем всегда уйти от своих проблем, если мы умеем пользоваться этим ключом, открывать этим ключом замок. Ключ смирения, ключ терпения и ключ почтения – три вещи, необходимые, чтобы избегать всяческих оскорблений. Означает, что человек готов оказать почтение каждому, но не думает о себе в этом случае. И он очень терпелив и очень смиренен. Как дерево имеет терпение, и смирен, как трава на дороге. Это очень возвышенные качества вайшнавские. Иногда кажется, что это уж слишком сравнение. Как дерево быть терпеливым, и как трава на дороге, это уж слишком. Но здесь даются такие примеры. Господь Чайтанья проявлял точно такое смирение, терпение и почтение. Точно. И даже Господь Кришна делал это на Раджасуе Яге. Он мыл ноги каждому приходящему, взял на себя эту обязанность. И Господь Чайтанья дал нам, что воспевание в Кали-югу – это единственный путь. Больше нет других путей. Нет других путей. В Кали-югу только единственный путь есть. Если мы воспеваем Хари Кришна, вряд ли что-то нужно еще. Теперь мы должны просто учиться воспевать Хари Кришна. Не нужно учиться каким-то еще материальным вещам, имеется в виду, ведическим. Да, мы должны иметь какую-то, может, профессию, занятость, другой вопрос. Но так много в ведах описано разных форм поклонения. Это нас не должно очень интересовать. Ему начарья говорит: «О полубоги, не вините меня за неспособность поклоняться вам. Прощайте мое омовение 3 раза в день». И так далее. Я думаю, что мне больше этого не нужно. Я знаю, он говорил о Мураре, по-моему, не помню. Тоже о форме Кришны он говорил, что с меня достаточно думать о нем. Вполне достаточно. Это мое омовение, это мое поклонение полубогам, это мой долг перед предками. Все включается туда. Верховная Личность Бога. Нужно ли что-то еще? Все отрицается. Однако, необходимо смирение. Если мы отрицаем другие виды поклонения, это не означает, что мы пренебрегаем этими людьми, которые поклоняются, другие формы поклонения. Вайшнав никем никогда не пренебрегает. Это брахманические свойства. Вайшнав просто помогает, просто вдохновляет собственным примером и так далее. И оскорбления, они разрушают духовную жизнь, потому что, может быть, мы будем думать какое-то время, что все мы браманы. Если все будут думать, что все мы браманы, мы станем гордыми, высокомерными. И начнутся оскорбления. Нет, нужно видеть разницу. Различия в вайшнавах всегда существуют. Есть уровни веры и знания. И наиболее почитаемы те, кто обладает большей верой, большим знанием, большим смирением. Таких вайшнавов более почитают. Хотя они, конечно, не требуют никакого почтения, таков этикет. Это важный момент. И если преданные думают, что они все браманы, начинаются трудности, оскорбления. Что если кто-то мне делает замечание, буду думать, я браман, почему кто-то учит меня, брамана? Но таким образом я не проявлю браманических свойств. Итак, если мы увидим разницу, если мы увидим, кто обладает большими качествами, и мы можем это увидеть только через смирение. Если у человека развивается смирение, оно проявится так, что мы заметим какие-то хорошие качества в других людях. И чем больше смирения, тем больше мы будем видеть хороших вещей друг в друге. Но гордыня покрывает это, и мы не узнаем друг друга из-за ложной гордости. Ложная гордость делает нас неузнаваемыми, не узнаем хорошего ничего. Иногда мы видим плохие вещи. Это другая сторона вещей, это гордыня. Смирение развивает положительное видение в человеке. Он может удивляться, может восхищаться другими преданными, наслаждаться их качествами и так далее. И отсюда возникают вайшнавские отношения автоматически. Это гуна добродетели. Поэтому качества необходимы. Гуна добродетели — это не что-то воображаемое. Это качество, реальные способности в человеке. Как Сарамбамом Бхаттачарья однажды он захотел пригласить Господа Чайтанью к себе в дом, чтобы накормить его. Мы знаем, как Сарамбамом Бхаттачарья стал преданным. Это удивительная история. Он был великим гьяни, он был имперсоналистом. Практически он даже был в майяваде почти. Он следовал Шанкара Ачарьи. И сердце было холодное, как камень. Он был таким холодным философом. И Господь Чайтанья также холодно слушал его объяснения от Марамашлоки и Веданта Сутры. Точно так же холодно. Он просто не смотрел на него, он не двигался, не задавал никаких вопросов. И Сарамбаму разлил этот холод. Хотя он был именно таким. Господь Чайтанья показывал Сарамбаму Бхаттачарью, когда слушал его. Хотя он говорил хорошие, умные вещи, но сердце его было холодное, там не было любви к Богу. И Господь Чайтанья пробудил его прямо бхакти. Сначала разбив ложную гордость. Он разбил его ложную гордость, это было очень больно для него, для Сарамбама Бхаттачарьи. Это был величайший ученый мира, представьте себе. Там сидели его ученики, Господь Чайтанья сидел. И в присутствии учеников Господь Чайтанья дал понять, что Сарамбама Бхаттачарьи ничего не понимает в этом. Если я не имею никаких отождествлений, мне легко принять это. Если кто-то называет меня глупцом, я могу не обидеться, как ребенок. Но если я имею великие отождествления, кто-то называет меня глупцом, это очень тяжело. Тяжело падать с этого уровня. Подниматься не так трудно, не болезненно, но падать очень трудно. И Сарамбама Бхаттачарья потерял дар речи даже. Он не мог даже говорить ничего. Он просто окаменел, он не знал, был в шоке. Но Господь Чайтанья сказал мягко: «Сарамбама, тебе не нужно что-то сейчас говорить. Просто подумай. Мы еще сможем поговорить потом». Но в конце концов он коснулся его плеча, он ощутил бхакти Сарамбама Бхаттачарья. Это решило всю проблему. Он не таил никакой обиды. Обычно человек бы, он таил обиду всю жизнь, если кто-то разрушил бы ложную гордость его публично. Но Господь Чайтанья подарил ему бхакти. И все видели, что хотя ложная гордость была разрушена, он остался никем и ничем. Тем не менее, прямо на глазах этот человек стал вайшнавом, чистым преданным. Все восхищались. Они прославляли Господа Чайтанью, прославляли Сарамбама Бхаттачарью. Все были в полном восторге. И сам Сарамбама был в таком восторге, что он терпеть не мог слово мукти после этого. Мукти, мукти. Мы всегда думаем об освобождении. Но это персонально. Он мукти переписывал на бхакти. Господь Чайтанья смеялся над ним. Сарамбама был как ребенок. Он был пожилым уже человеком, ученым великим, но вел себя совершенно как ребенок. Иногда они купались в кунде и играли. Сарамбама Бхаттачарья играл как ребенок. Брызгался, смеялся, хватал за ноги кого-то. И люди смотрели, Господь Чайтанья посылал Нитянанду, говорит: «Скажи Сарамбама Бхаттачарья, что-то уж слишком. Люди же знают его как великого ученого. Нужно вести себя степенно. Что он тут такие игры затеивает?» Сам Господь Чайтанья степенно при этом играл. Он ложился на адвайту и плавали, как шеша, по всему этому озеру. И люди столбенели от удивления. Ну и так или иначе, Сарвабхаума Бхаттачарья решил пригласить Господа Чайтанью к себе одного. Ему не нравились формальности. Ему надоели формальности, он вел себя как саньяси все время. Но он говорит, я-то знаю, что это не саньяси. Это верховная личность Бога. Я хочу, чтобы он пришел и поел по-человечески. Стоит ему положить что-то, он говорит, я саньяси, и начинаются эти проблемы. И Сарвабхаума Бхаттачарья решил схитрить, он сказал, приходи ко мне, я приготовлю что-нибудь с женой. Но ты знаешь, я не так богат. Он скрыл, он с глаза отвел в сторону, когда сказал это. Потому что Сарвабхаума Бхаттачарья, о нем заботился личный царь Пратапарудра. Он мог иметь все, что угодно, с материальной точки зрения. Он говорит, я не так богат. И глаза спрятал в это время. Поэтому я не могу много приготовить, ты всегда приходишь с окружением с большим. Но я хочу, чтобы пришел один. У меня всего немного риса, саджи и все, все что там есть, напиток. Без сахара. Господь Чайтанья улыбнулся, он понял. Он просто понял, что с Рамбаумом он хочет от этих интимных, близких отношений. Это его любовь, он подумал. Да, хорошо, он сказал. Я приду один, если ты хочешь с Рамбаумом. Не будем тебя беспокоить, общество, я приду один. И с Рамбаумом готовился к этому дню, с женой готовил, там были сотни блюд они сделали, сотни. Там все это описывается, это трудно перечислить. На самом деле Господь Чайтанья, он ел постоянно, он ел круглые сутки почти, как выясняется. Но он скрывал, чтобы другие не критиковали его какие-нибудь ведантисты. Но его заставляли есть преданные. Потому что ему из Навадвипы присылали тоже много-много просада. И он хранился прямо у него в комнате где-то. Где-то в одной из комнат. И Сварупа Дамодара, по-моему, да, он говорил, что ты должен попробовать. Они старались, вся Навадвипа старалась. Это твои преданные, они думают о тебе, они шлют тебе просад. Ты должен что-то попробовать. И Господь Чайтанья говорит, хорошо, когда стемнеет и все уйдут, мы начнем пробовать этот просад. Мы уже ели, был пир и так далее. И по ночам он тоже ел этот просад. И он никогда не портился, стоя месяцами там. И так Господь Чайтанья наслаждался, как Кришна, конечно же. И он пришел, Сарвабхаума Бхаттачарья хотел, чтобы он просто был как Кришна, каков он есть. И когда пришел, то его усадил Сарвабхаума Бхаттачарья на хорошее место, стал ему ноги. И это был восторг. Было блаженство. Он не скрывал своих чувств. Там не было никого. Совершенно естественно, Сарвабхаума Бхаттачарья стал вести себя как чистый бхакта. И потом стали подносить блюда, Господь Чайтанья стал есть все это с наслаждением. Ел столько, сколько хотел Сарвабхаума Бхаттачарья. Столько. Не сколько, сколько сам хотел, а сколько хотел Сарвабхаума Бхаттачарья. Кришна может съесть сколько угодно. Это зависит от преданности самого преданного. Сколько, как он хочет накормить Кришну. Это от его силы и количества преданности зависит. Поэтому он ел практически все, что Сарвабхаума Бхаттачарья приносил. Там были горы, скапливались пищи, он все это ел. Ел, улыбался, светился, благословлял и так далее. И Сарвабхаума Бхаттачарья прыгал в припрыжку, как ребенок. Но там была одна проблема, зять Сарвабхаума Бхаттачарьи. Амокха. Он жил там же, в этом доме. Там муж его, дочери был. Он имел дурной характер, он был браманом. Но он имел свойство критиковать, искать недостатки. Его сердце не было чисто. Хотя он был браманом. Браман должно быть чистое сердце. Но тут была проблема. Этот Амокха ворвался в разгар этого пира, в эту комнату. Сарвабхаума Бхаттачарья подносил какой-то горшок с каким-то блюдом. И Амокха пришел, увидел эту гору просада и закричал, это что, саньяси по-вашему? Посмотрите, сколько он есть, тут деревню можно накормить все. Он так грубо вмешался в эти отношения, не понимая ничего ровным счетом из-за своей зависти. Он ничего не понимал, что там происходит. Он думал, саньяси просто ест много, вот и все, что он видел. Он видел человека, как ему казалось, количество пищи, его одежду, и сделал вывод, как браман, авторитетно как браман. Не понимая внутреннего смысла. Сарвабхаума сначала был просто в шоке, он не знал, что делать. Он окаменел, он забыл об Амокхе в это время. Он знал, что где-то здесь, но он забыл, что он имеет дурной характер. И когда он пришел в себя, он схватил палку, он бросил горшок, и погнался за Амокхой, хотел его сбить до полусмерти этой палкой. Как он мог вмешаться в эту лилу? Кто он такой? Житель ада, на самом деле. Он взял палку, бежал, но Амокха моложе, он убежал. Господь Чайтанья смеялся от души. Казалось, нет проблем. Господь Чайтанья смеется, очень довольный. Он наелся просадой. Он сказал, спасибо, Сарвабхаума. Я пойду, все хорошо. Но Сарвабхаума упал в ноги и сказал, ты прости меня, но ведь это моя ошибка. И я же знал, что это Амокха здесь. Я просто забыл об этом, что он может сделать такую вещь. Я во всем виноват. Нет, Сарвабхаума, ты ничем не виноват. Я так доволен твоим приглашением. И Господь Чайтанья ушел. Но когда он ушел, Сарвабхаума почувствовал, что дело еще хуже стало. Он понял, что жить ему лучше не оставаться жить вообще. Он понял, что это оскорбление очень трудно исправить будет. Он считался полностью повинным, он сказал: «Амоха, пусть он умрет». Его жена сказала: «Да, пусть моя дочь останется вдовой, пусть Амоха умрет». А я сказал с Рамбама: «Утоплюсь. Я не могу больше жить после этих вещей. Я утоплюсь, Амоха умрет, и так мы очистимся». Интересно, что слух, он стал распространяться об этом. И можете себе представить, что могли бы люди говорить в Арисе? Разные люди. Они могли бы спросить: что там случилось? Почему с Рамбама отвечает, проклинает свое взятие? А он оскорбил Господа Читанию. Господь Читания много ел. И он сказал, что саньяси не должен много есть. Но ведь это же правильно, говорили другие. Ведь саньяси не должен есть много. Почему Амока не прав? И были проблемы. Через пару дней Амока подцепил где-то холеру. И лежал, умирал буквально. Несколько часов жить осталось ему. Или он уходит, и он не приходит туда больше. Пока это место не очистится каким-то образом. Но Господь Читания пришел туда. Он появился там. Все замолчали, посмотрели, он прошел сразу в комнату Амоки. Амока лежал без сознания, он даже не соображал, что там произошло, что Господь Читания пришел. И он с порога закричал: «Амока! Амока, ты же браман!» Сердце брамана очень чистое. Как же ты позволил этому чиндалу? Чиндалу зависти войти в твое сердце. Как же ты позволил? Амока: ничего не мог сказать. Умираю, болею, все. И Господь Читания положил ему руку на сердце. И он очистил сердце, сам Господь Читания. Когда Амок открыл глаза, холеры не было уже. Он увидел перед собой Господа Читания. Это не был обычный человек. Он увидел, как только зависть ушла от него, он сразу увидел это. Он встал, стал петь, танцевать. Он только что умирал. И все замерли, все молчали, это чудо было. Но любовь к Богу распространялась таким образом. Нет никаких границ. Господь Читания устранил все границы. Но он сказал, что человек должен отказаться от умственных спекуляций и от оскорблений. Две вещи. Умственные спекуляции хуже смерти. И оскорблений бешеного слона нужно избегать. Избегать. Он не говорит, что не совершайте их. Вы можете совершить, говорит, не автоматически, волей-неволей, мы можем совершать оскорбления. Да, их нужно избегать, исправлять эти вещи. Это и есть усилие в духовной жизни. Когда мы избегаем оскорблений, исправляем эти ошибки, это называется внутренние усилия. Также нужны внешние усилия, деятельность. Но внешняя деятельность, если она только внешняя деятельность, не приведет к результату према-бхакти. Према-бхакти рождается из чистого сердца. Внешняя деятельность также может обуславливать, развивать гордость, все что угодно, поскольку это гуны материальной природы внешняя деятельность. Поэтому здесь и говорится, что брахманические качества очень важны. Если кто-то обладает брахманическими качествами, он не подлежит законам этого мира. Нельзя применять законы этого государства к таким людям. Они могут доходить там, где хотят. Они могут переходить границу пешком, и никто не должен останавливать, например. Они могут войти в любой дом, куда захотят. Могут войти в правительство, если захотят, и никто не должен их останавливать. Сейчас, конечно, нет таких законов. Но в действительные времена мы видим, Нарада Муни мог прийти в любое место без приглашения. И двери всегда были открыты. Великие браманы, все браманы могли войти. Даже Дуритхани приходили они, хотя Дуритхан их слушать не хотел. Они все равно приходили, такова была традиция. Они приходили и говорили Дуритхане: ты такой, ты негодяй, ты не удержишь царство, ты завидуешь пандавам и так далее. Они могли говорить, и Дуритхана терпел. Как демон он мог, хотел убить, может быть, их. Но традиции были таковы, что он не мог этого сделать. Но важны традиции. Эти традиции должны развиваться в нашем движении, потому что больше негде. Эти традиции давно разрушены уже. У людей стало все едино. Они критикуют любых, тот, кто выше, тот, кто ниже, тот, кто равен, все критикуют. Особенно те, кто выше, они склонны критиковать, искать недостатки. Это не наш принцип. Наш принцип таков, что мы не должны стягивать, а должны поднимать друг друга вверх. Это называется дхарма. Дхарма означает, что один помогает другому. Дхарма не означает, что я жду помощи от кого-то, но сам я не знаю, что я должен делать при этом. И мертвым грузом нахожусь. Нет, дхарма означает, что каждый выполняет свой долг, и каждый помогает другому. Это варнашама дхарма. Дхарма. Варны и ашрамы помогают друг другу. Это дхарма называется. Это не просто разделение труда, где люди завидуют потом и борются за власть. Дхарма помогают таким образом. Шудры помогают работой. Ваши помогают давать деньги. Кшатри помогают руководить. Браман помогает, дает знания. Саньяси тоже помогает, говоря о Верховной Личности Бога с привязанностью, с глубокой привязанностью. Указывает таким образом цель жизни. Все помогают друг другу. Они просто наслаждаются варнами или ашрамами. Я браман, или я кшатрий, или я еще что-то. Это не для нашего наслаждения. Варна Шамадхарма для наслаждения Вишну. Это мы должны твердо усвоить, это наши традиции. Совершенно противоположны, не как в материальном мире. Дух чувственных наслаждений не совмещается с духовной жизнью. Прабхупад говорит, что чистое сознание Кришны, оно просто оскверняется материальной деятельностью. Но можно очистить, совершая жертвоприношение, благотворительная деятельность, пожертвования. Это нормально. Но если мы оскорбляем, очень трудно очиститься от оскорблений. Потому что вкус к воспеванию уходит. И что же нас очистить тогда в этом случае, если мы не сможем воспевать? Ведь нет другого пути в Кали-югу. И если есть оскорбление, то вкус к воспеванию уйдет. И тогда какие же шансы? Очень трудно. Поэтому мы это делаем для удовлетворения Кришны. Развиваем отношения друг с другом, любовные, доверительные. Очень хорошо отвлекаться от всех этих отразлений. Просто служить преданным, помогать друг другу. Это очень хорошо. Это естественно варна шамадхарма. Ощущение семьи, заботы, любви. Очень хорошо. Это замечательно. Но для этого необходимо знание и вера. Тот, кто обладает большим знанием, большей верой, он больше заботы может оказать. Тот, кто обладает меньшими качествами, ему нужно уделить больше внимания такому человеку, а не меньше. Мы уделяем больше внимания тому, кто более продвинут. Но тому, кто менее продвинут, иногда не уделяем никакого внимания. Это должно быть все наоборот. Традиции другие, нужно изучать это. И мы должны также развивать веру друг в друга, это самое главное. При общении наша вера должна увеличиваться в Святое Имя. Потому что нет другого пути. Святое Имя в книге Шрилы Прабхупады. Это единственные книги, которые сейчас помогают нам и другим людям. Что еще можно поставить рядом с ними, с этим знанием? Поэтому наша жизнь должна быть нацелена на то, чтобы утверждать эти истины. Не снижать стандарты. Стандарты снижать нельзя. Основатели Ачарьи устанавливают стандарты. Высшие стандарты. Ачарья – тот, кто поднимает эти стандарты религиозной жизни на самый высший уровень. Это и есть ачарья. Они снижаются сами по себе. Ядай, дахи, дхармася, гланирбавати, барата. Иногда они снижаются, религия приходит в упадок. Это нужен кто-то, либо сам Кришна, либо кто-то, ачарья, кто поднимает принципы религиозные на высший уровень, практически недоступный для обычных людей. И дает также пути развития. К этим принципам мы должны знать, как его принципы для развития любви к Богу. Если мы снизим эти стандарты, мы не достигнем результата. В этом вся проблема. Стандарты не снижаются. Стандарты устанавливаются и даются пути достижения к ним. Ачарья не снижает стандарты, ачарья поднимает стандарты. Поэтому если Прабхупада установил стандарты, мы не должны снижать их. Если даже кто-то не может соблюдать все регулирующие принципы, это не означает, что нужно изменить стандарты. Нет. Они должны остаться. И мы должны стремиться, иначе мы не узнаем, какие это высшие стандарты, если мы их снизим. Откуда же мы узнаем? Это принципы чистой сатва-гуны, из которой очень легко развить сознание Кришны. Прабхупада этого хотел. В этом весь смысл. Этой строгости, очень строгое наше учение. Непримиримое с чувственными наслаждениями никак не совмещается. Но мы должны принять это, не противоставлять себя этим принципам. Это нормально. Мы должны бороться за свою духовную жизнь честным образом. Хари Кришна. А гуру таты? Что именно? Что если представлять гуру татва? Гуру татва – это один из сложнейших вопросов в шастрах. Гуру татва сложна для понимания в том смысле, что по отношению к ученикам гуру, духовный учитель, он занимает абсолютное положение, абсолютную платформу. То, что говорит гуру, ученик принимает в абсолютном смысле слова. Они могут рассуждать какое-то время, но когда гуру делает утверждение, ученик принимает его. Он не может отвергнуть это. Он является представителем Кришны. Для ученика он представляет Кришну во всех отношениях. В своих поступках, словах, даже мыслях. Гуру Татва. Ученик видит через гуру Кришну. Это понятно. Мы знаем об этом. Однако, та же самая личность, гуру Татва, кто является представителем Бога для своих учеников, не является таковым для других преданных, не являющихся его учениками. Это для своих духовных братьев. В этом сложность для понимания. Там он уже не проявляет, не является собой абсолютную платформу. Духовный брат видит по-другому это. Ученики других гуру также видят несколько по-другому это. Понимаете, да? Поэтому это очень сложный вопрос. Как взаимодействует гуру Татва, это очень трудно понять. Но суть этого вопроса в том, что гуру Татва, гуру – это Кришна. Гуру один, ади-гуру – это Кришна. Нужно вот этот момент понять очень хорошо. Очень твердо. Так же, как трудно людям понять, что Бог один в этом мире, так же очень трудно понять, что гуру один для нас. Прабхупада говорит, что гуру один. Личностей может быть много, гуру один. И гуру – это Кришна. Кришна говорит Бхагавад-гиту. Гуру передает. Тот, кто передает, это гуру. Тот, кто дает Кришну, это гуру. А Кришна дает гуру. А гуру дает Кришну. Это гуру Татва. Итак, тот, кто дает Кришну, это является гуру. Тот, кто принимает духовного учителя как представителя Кришны, тогда это абсолютная платформа. Если мы принимаем гуру как просто великую личность, тут будут проблемы. Гуру Татва характерна тем, можно спросить, почему мы любим духовного учителя? Почему мы привязаны к нему? Каков будет ответ? Он привязан к Кришне, раз. Дает Кришне по этой причине. То есть, другими словами, ученик должен видеть, как гуру связан с Кришной, со своим духовным учителем. Как, в свою очередь, он является учеником. Мы все связаны взаимоотношениями учитель-ученик. Все в духовной жизни. У кого-то есть гуру, и кто-то сам также может быть гуру. И строго говоря, гуру это тот, кто является учеником. И это нужно видеть. На это уйдет какое-то время, чтобы увидеть, как это гуру служит своему гуру. Каковы его отношения личные со своим гуру. И иногда уходит долгое время у учеников, чтобы просто понять, кто такой мой гуру. Это не просто, это гуру Татва. Если у него действует Кришна, и может показаться, что это Кришна. Есть такие явления, когда гуру объявляют Богом. Слышали об этом, да? Почему это происходит? Вот как раз по этой самой причине. Поскольку он дает Кришну, кажется, что это и сам Кришна. Вот тут мы должны видеть, как он служит Кришне, каков он слуга Кришны. Вождь нас вдохновляет служить, оставаться слугой. Вот этот момент. Но если мы видим его просто как Кришну, это майявада. Поэтому просто кроме гуру есть еще гуру, садху и шасты, три вещи. Можете понимать это как одно целое в разных проявлениях. Одно целое. Поскольку у них у всех трех одна и та же цель. Согласны? Цель одна и та же. У всех садху, у шастр и у гуру цель должна быть одна. Поэтому принимается как одно. Поэтому то, что говорит гуру, соответствует шастрам и подтверждается садху. Необходимы все эти три вещи. Один преданный мне сказал, что когда гуру достигает трансцендентного уровня высокого общения с Богом, какой смысл в шастрах и гуру? В шастрах и садху. В гуру все уже есть. Но если вы отрываете гуру от садху и шастр, то абсолютизируйте его независимость. Значит, вы понимаете его как Бога. Это и есть оскорбление. Гуру это не Бог. Гуру это слуга Бога. Он может быть очень близким слугой, да. Он остается слугой. Как Пад говорил, что гуру это Бог поклоняющийся. А Кришна – Бог, принимающий поклонение. Для ученика можно так как это представить. Поскольку чем больше вы получаете Кришну от гуру, тем больше величие гуру в наших глазах увеличивается, естественным образом. Вы думаете, что это фактически Бог, потому что получаете Бога через Него. Но мы также должны видеть прозрачную среду. Его прозрачный, поскольку он прозрачный, его трудно увидеть. Вот в чем проблема. Не знаю, это очень сложная тема, можно говорить много относительно гуру Татвы. Потому что это также термин может быть относительный. Гуру Татва. Кто является гуру? Кто скажет по определению, что это такое? Кто является гуру? Недостаточно. Недостаточно. Гуру определяется чем-то большим. Ну, Прабхупада, вспомните, что Прабхупада иногда говорил. Он просто в двух словах это говорил, объяснил. Один ученик пришел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, вы сказали, что личность реализованная не имеет четырех недостатков, обусловленной души. Помните, да, этот диалог? Но кажется, что гуру совершает ошибки. Как это понимать? Значит, он обусловленный, он несовершенный. Он говорил это Прабхупаде, и не было других духовных учителей. Понятно, что он говорил это о Прабхупаде. Прабхупада сказал, кто такой гуру? То есть нужно понять это, кто такой гуру? Тот, кто говорит о Кришне. Это и есть гуру. Он может совершать ошибки на внешнем уровне. Он может сказать ученику, как Прабхупада делал зубную пасту. Говорит, попробуй. О, ужасно Прабхупада. Хорошо, поменяем. Теперь попробуй. Не так, что он делал зубную пасту, и все там точно уже. Нет, нечего менять. На этом уровне он может совершать ошибки. Почему нет? Но гуру это просто тот, кто говорит о Кришне. И имеет квалификацию говорить о Кришне. Это все. Это все. Больше ничего. Яй Кришната твоя витая сей гуру хая. Господь сказал, тот, кто знает много о Кришне, это гуру. Это все. Не тот, кто в парампаре просто. Не тот, кто просто обладает какими-то качествами. Тот, кто имеет квалификацию говорить о Кришне. Вкус говорить о Кришне. Тот, кто наслаждается разговорами о Кришне. Это гуру. Гуру не определяется как Бог, который на всех уровнях действует безошибочно. В менеджменте может быть еще где-то как-то. Это уже мы обожествляем в этом случае гуру. Гуру с точки зрения, можно сказать, что это обычный человек. С точки зрения психологии, физиологии, анатомии, поведения, это обычная личность. Что же делает необычным? Что он дает Бога? Вот и все. Он говорит о Кришне. Это все. Это гуру татва. Это весьма сложный вопрос гуру татва. Гуру может также прогрессировать. Гуру может также деградировать. Все что угодно может быть. Это очень трудный вопрос гуру татва. Нарахари Саракара пишет об этом подробно. Господь Читания просил его это сделать, описать эту науку гуру татвы. Где гуру прогрессирует или деградирует, и с разных уровней гуру и прочее, какие отношения между ними и так далее. Кто является садху? Да, кто является садху? Надо разобраться. Вообще, есть ли тут садху? Кто является садху и кто не является садху? Каково определение садху? Как мы можем различить садху от не садху? У нас жил вор 3 дня в ашраме, он следовал садхана бхакти. Потом украл все деньги и ушел. А? Бывает, люди живут годами в ашраме, соблюдают садхана бхакти, потом уходят, тоже такое бывает. То есть вы имеете в виду, пока он соблюдает садхана бхакти, он садху? Может быть. Но это можно принять. А? У саду есть 26 качеств. Какие качества есть у саду? Быстро принесем, если кто-то помнит, по одному. А? Ну, Дивишакти знает, что самое главное преданность Кришне. А остальные 25 это вторичные. Это не означает, что о них вообще не нужно думать. Но нам так легче сейчас просто будет обсудить истину. Там есть, конечно же, чистота, есть терпение, есть милосердие, есть что еще есть? Поэтичность есть, что еще есть? Серьезность, правдивость. А? Чистота. Аскетизм. Сострадание. Равные отношения. Друг всем живым существам. Но самое главное – это преданность Кришне. И так по этому определению нужно, можно понять, саду или не саду. Если человек искренне предан Кришне, это саду. Остальные качества разовьются в нем. Он принимается как саду. Кришна говорит, а печец дурачара. Он может совершать дурные поступки, очень дурные поступки. Но если он занят преданным служением искренне, считайте его саду. Он должен приниматься как садхана человек.
Это философском смысле.
Да.
А у нас еще есть понятие садху в исходе.
Садху в исходе? Гуру других не как садху принимают, выше. Гуру варга называется. Как духовный учитель принимаем. В шастрах так говорится. Я не знаю, кто как принимает, но в шастре говорится. Гуру варга. Если вы встречаете брата в Боге духовного учителя, тем более гуру, да, саньяси, принимайте как гуру варга. Как своего собственного гуру. Можете служить ему точно так же. Не означает, что вы изменяете ему. Своему духовному учителю. Нет, просто принимаете по этикету так представителя, то есть брата в Боге духовного учителя. Как Господь Чайтанья, помните, принимал Рамачандра Пури, который оскорблял его постоянно. Но поскольку он был его гуру варгой, Господь Чайтанья все смиренно принимал, все до единого, то, что он говорит. Таков этикет. Но это то, что написано в шастрах. Я не знаю, как часто в исконе применяется, до какой степени. По-разному. Бывает так, бывает по-другому. Кто-то считает, что одного гуру вообще достаточно, и по-разному. Как раз легче всего понять, когда садху много. Когда, чтобы для того, чтобы установить истину, собираются много садху. Не от одного садху нужно услышать, нужно много садху. Они будут говорить разные вещи и потом, в конце концов, придут к выводу. Так лучше. Есть общество садху, коллектив. Господь Чайтанья дал коллективный процесс, не случайно. Шрила Прабхупада сказал, JBC, коллективный орган, не случайно. Прабхупада не хотел какую-то одну абсолютную личность, которая управляла бы исконом. Он хотел коллектив, сотрудничество. Не случайно, поскольку так легко понять, легче понять в обществе садху, что естественно, а что нет. Садху, конечно же, он должен действовать как садху. Он обладает качествами хорошо, вообще не можем видеть его качества, в его проповеди, в его поступках, да? Но как он будет действовать садху? Как он будет устанавливать истину, скажите? Что он должен говорить? Я думаю так или я думаю эдак? Как он будет устанавливать истину? Например, мы должны обсудить какой-то вопрос, который не ясен в какой-то ситуации, да? Как устанавливается истина? Да, все садху будут опираться на Писание, верно? Это один из признаков. Еще что?
Признак садху.
Ну, как они будут устанавливать истину? Каким путем?
Предыдущие
ачарьи, Священное Писание, они опираются на это. Еще на что? Здравый смысл. Да, это говорится, здравый смысл. Что еще? Собственный опыт будут использовать?
Нет.
Почему нет? Давайте подумаем, почему нет?
На самом деле, по определению садху, мы его определяем как человек, обладающий этими 26 качествами. Это означает, что мы имеем опыт общения с ним, и это является подтверждением. Поэтому как можно вообще отрицать этот опыт? Это единственное, все, что мы можем увидеть, вообще, что он садху или нет.
Опыт очень важен. Например, я совершил оскорбление. Это мой опыт. Понимаете, это мой опыт. Я говорю другим, не совершайте оскорблений. Будет трудно. Даже не слушайте их. Целые годы пройдут, прежде чем вы уйдете от этого. Это мой опыт. Я говорю не просто пример. Факт. Поэтому я опираюсь на свой опыт. Но я просто утверждаю, что таким образом? То, что написано в шастрах. Таким образом, у нас есть разный опыт. Это очень важный момент. Разный опыт реализации, то, что написано в шастрах. И мы для этого и собираемся, чтобы делиться этим опытом. И так устанавливается абсолютная истина. Абсолютная истина при этом не меняется. Меняются обстоятельства внешние, понимаете? Да? Поэтому нужно снова собираться, какие-то вещи акцентировать в данный момент. Что сейчас важно в данный момент? Нужно общение с садху. Нужен опыт. Опыт самое важное. Шастры мы читаем, но используем по-разному. В соответствии с опытом. Есть еще более опытные и преданные и так далее. Но они тоже слушают, что говорят садху. Не практикуется? Почему практикуется?
Ну, я вижу, там ни в ядрах, ни общение, как бы,
А,
но другое дело, что, может быть, мы это не видим, что, может быть, это не делается так повсеместно, может быть, нет таких традиций еще, может быть, да, в Исконе, обсуждать коллективно, открыто. Я не знаю, но нельзя сказать за все места, что это так. В некоторых местах действительно преданные вообще не общаются в коллективном виде, не открываются, не могут вообще таких традиций даже себе позволить. Я знаю такие места, где вообще таких традиций невозможно сейчас установить. Все очень скрытно. То есть как бы они имеют какие-то свои групповые отношения, не больше. Но в коллективе они просто молчат. Они боятся, стесняются, не скованы и прочее. То есть это раджас. Раджас мы держим какую-то внешнюю марку. И внутри это есть, но мы думаем, ну и пусть ссоры с были, нужно выметать и так далее, да? Если действительно это не нужно делать в таком духе, что мы просто вываливаем все недостатки и наслаждаемся этим. Нет. Общение саду утверждает абсолютную истину снова, снова, снова и снова, поскольку вера наша может уйти. Вера может быть неустойчива. Это важный момент общения. Коллективное общение. Но этому нужно учиться. Если коллективное общение заканчивается оскорблениями, то лучше не общаться вообще, действительно. Поэтому, может, бывает еще причине таких традиций где-то. Если много оскорблений.
Дело в том, что садху, он должен вырасти. Для этого необходимо какое-то время. И даже если он появится, необходимо какое-то время, чтобы потом другие увидели это и захотели получить вот это общение. И все это как бы вот такой процесс, который он достаточно сильно растянут во времени. Даже если садху появится, то все равно, чтобы его увидеть, необходимо с ним общаться и как уловить это.
Есть равные преданные, младшие и старшие. Все они саду могут быть приняты, они могут все искренне преданными быть. Правда это так? Может быть такое? Может быть такое. В лучшем смысле слова это так и есть. Да, и тут мы уже получаем опыт, как общаться с саду. С младшими, с равными, со старшими. Мы знаем это, да? Но на практике мы можем еще не иметь этого опыта глубокого. Это означает, что мы не знаем друг друга. Это означает, что наше знание нереализованное. Реализованное знание можно применять в коллективе с личностями. В этом случае люди не будут чувствовать отчужденность, как в обычном материальном мире, да? Изолированность, самоизолированность, индивидуализм. Нет, совсем другое. Ощущение семьи будет распространяться. Вайшнавский этикет, безусловно, формирует отношения саду, между саду. Если мы никогда не практиковали это серьезно, у нас всегда будет вопрос открытым стать, кто же саду? Кто? Представьте, если мы коллективное общение используем правильно, то наше вдохновение, наша вера, наше преданное служение очищается. На глазах все это поймут. Если мы просто правильно общаемся, в соответствии с этикетом. А если нет, если общение нас не вдохновляет, коллективное, у нас будет другой опыт. Мы скажем, а где саду? Кто саду? Мы будем сидеть в окружении преданных и спрашивать, а кто? Кто? Где? Прабхупада общался с Битлз четырьмя. И он говорит, что нужно получить это истинного гуру. Это все. Они смотрели на Прабхупаду вот так прямо. Говорили, а кто истинный гуру? Где? Где? Кто? Объясните. Так много и гуру, Махариши, Йогананда. Прабхупада сидел прямо перед ними. Они не видели. Итак, мы можем увидеть друг друга как саду, это важно. Если мы начнем культивировать на практике вайшнавский этикет, тогда мы получим веру, настоящую веру. Это практическая основа для духовной жизни, общения. Поймите этот момент. Это та самая практика, о которой речь идет. Вайшнавский этикет – это не просто какая-то теория. Он очень настолько прост, кажется, что мы уже все и узнаем. Теперь нужно научиться жить в соответствии с этим. Вот в чем дело все. Вот в чем сложность. Вот это трудно, на самом деле. Это целая, мы говорим, наука целая, оказывается. Всего три вида взаимоотношений. Как трудно. Поскольку нужно еще разобраться, кто старше, кто младше, а кто равен. Кто тут мне равен вообще? И кто тут вообще старше меня? Сначала учусь признавать это формально, без любви, то есть. Нет никакой любви. Но формально я признаю, но он раньше инициацию получил. Что делать? Ну, не повезло мне. Ну, приму его, хорошо, как авторитет. Зато другие уже младше есть. Нормально. Могу расцветаться. Но это нет любви, формальные отношения. Сначала принимается формально. Мы можем иметь негативный опыт в этом отношении, скажем, если старший не заботится должным образом, либо ошибся, либо еще что-то, либо я могу сделать то же самое. Все можно совершать ошибки. В этом случае, когда мы пытаемся наладить взаимоотношения неопытным, не обладая знаниями, духовными еще качествами, придет разочарование, первое, что придет. Не думайте, что сразу все получится. Первый раз придет разочарование, второй раз придет тоже разочарование, третий раз такое придет разочарование, что мы вообще общаться не захотим. Мы замкнемся, станем персональными. Несколько лет пробудем в этом законсервированном сознании, потом подумаем, что это тоже не то. Нет, общаться нужно, но как же это делать все? Вот нужно серьезно подумать, как общаться с преданными, как видеть их преданность, искренность. Говорится, что если у нас один мотив у всех, это просто искреннее желание служить Кришне и обрести любовь к Богу, общаться станет легко. Факт. Поэтому, безусловно, необходимо трансцендентное знание. Оно просто необходимо нам. В этом наши основные проблемы. Мы должны обсуждать это с разных сторон, разбивать все иллюзии, которые у нас есть. Мы должны радоваться этому процессу, что иллюзии разрушаются. Не важно, кто это сделал, кто разрушил. Важно, что разрушаются иллюзии. Главным образом, нам нужно стать просто смиренными, терпеливыми и почтительными. Всего три вещи. В этом вся Шримад Бхагавата. И тогда Кирта, Нейсада, Хари, Кришна танцует на языке. Это же хорошо. И когда вера утвердится, ништха, надо будет личный опыт, представьте себе, личный опыт этого духовного вкуса блаженства, служения Богу. Ничто уже не сможет разрушить это. После сати йоги?
Да.
Из-за влияния гун природы, влияния времени. В определенных условиях отношения поддерживать нетрудно. Например, важна шамадхарма, она уничтожает зависть между людьми. Таковы условия. Зависть как бы есть, но она не проявляется в определенных условиях. Определенных проявляется очень сильно. Также вайшнавские отношения, если мы устроим сатва-гуну, условия сатва-гуны, будет легко. Пример. Пример хороший киртан. Очень хороший киртан. Представьте себе самый лучший киртан, который у нас был когда-нибудь, у каждого. Что вы чувствовали после этого, когда видели других вайшнавов преданных? Даже с кем вы имели плохие отношения. Вы забывали об этом, правда? Да, мы имеем этот опыт. Вспомните, самый лучший киртан. Мы смотрели на наших врагов и обнимались с ними. Потом это уходило и снова это вспоминали. Нет, погодите. Я был просто в иллюзии в мае. Я просто забыл, что он сделал для меня в прошлый раз. Это гуны. Гуны приходят и окрашивают наше сознание определенным настроением. Страсть. Невежество. Добродетель. Но если речь идет о вайшнаве высшего порядка, то он будет более независим от гун природы. Будет испытывать некоторые волнения, но он будет более независим, устойчив. Последние события? Вы имеете в виду последние события с Хари Кришна Махараджа?
Да. Ну, вообще, в школе,
ну, так и нужно понимать. Формула не меняется от этого. Санкционируется.
Если это нормально, значит, принимать. Все хорошо.
Если мы рассмотрим...
Плану Господа. У него свой план.
Я понимаю теперь вопрос. Да. У него есть свой план. Конечно, мы должны принимать это как план Господа, безусловно. Но не только так. Это план Кришны, это не наш план. Например, у отца есть план наказать своего сына. Но это не мой план, хотя его сын тоже. Это не то, что отец наказывает сына, я тоже подхожу и тоже бью его. Это же план отца, и я добиваю его. Нет, это не наш план. У нас должны быть другие планы, у нас есть своя дхарма. Мы должны думать, как это плохо, как это трудно. Мы должны понимать, что это какая-то проблема. Кришна не думает так, он думает, никаких проблем, все нормально. Он все делает, все хорошо. Но мы должны понимать, в соответствии с дхармой, своей дхармой, кто я? Может быть, я его ученик, а может быть, нет, я могу по-разному это понимать. И у него есть духовные братья, они тоже это будут понимать по-своему. Непростая тема. Конечно, мы должны понимать, что это также и воля, замысел Господа, безусловно. Но ученики наверняка ощущают, что это трудность большая. Некоторые чувствуют себя несчастными. Но это естественно. Они не думают, вот это план Господа, все прекрасно. Нет, потому что у них есть личное отношение с Гуру, глубокая привязанность. Это не так просто. Многие до сих пор еще не признали этого факта. Это очень трудно для них. Если не признают факт, это будет очень тяжело. Слишком тяжело. Поэтому некоторые не признают факт, а ждут. Как я, например, просто жду лучших перемен. Если опять...
Между вообще отношения между племенами, они испортились. То есть между нами, допустим, негативных отношений не было, как и эти события, они испортились. То есть какое-то количество лет практиковало именно вот это. Партии, если вдруг какие-то перемены, то есть мне стало плохо, из-за этого дело плохо, все на стороне. То есть я имею в виду в этом отношения более глубокие.
Да, налицо сейчас испытания определенные, да. Каждый проявляет свою природу сейчас в этой ситуации. Особенно кого это задевает более непосредственно. Я знаю, что в Петербурге расколы, там были серьезные проблемы, а в Москве тоже было очень страшно находиться в то время. То есть все так происходило, как бы все выворачивалось наизнанку. Все эти внутренние недостатки, проблемы духовные, которые были, они все вывернулись наизнанку просто. В этом случае, когда мы наблюдали это все. Но сейчас, кажется, все успокаивается, и надо ждать, что будет дальше. Я согласен с этим. Мы дали обеты перед духовным учителем, перед божествами, перед другими преданными, перед огнем, жертвенной ягьи, воспевая 16 кругов, соблюда 4 принципа. Мы можем следовать этому всю жизнь, поскольку мы уже дали это обещание. Гуру дает два вида наставлений. Может давать. Два вида. Может один вид давать тоже. Но обычно дают два вида наставлений. Один вид наставления абсолютно, другой относительный. Например, он может давать какие-то практические советы. Это имеет относительную природу. Но сам принцип следования гуру заставляет ученика принимать его практические советы тоже. Как бы он хочет это делать. Это также соприкасается всего с абсолютным положением, так скажем. Но относительно остальных означает, что их можно попробовать. Если они не практичны, можно изменить. Вот и все. Поэтому гуру может сказать, попробуй так. Не получается, гуру Махараджа. Хорошо, попробуй так теперь. И так далее. Это не ошибка, это просто относительное наставление. Есть абсолютные наставления, которые не меняются. Например, гуру говорит, обещает, что будет соблюдать 4 принципа, 16 кругов мантры до конца жизни, дает имя, четкий. Абсолютное наставление. Не меняется. Но другой вопрос, как повторять Хари Кришна мантру? Как соблюдать 4 принципа? Это уже детали. Он может объяснять, как это можно делать, так или иначе, как к этому стремиться, может быть, если ты еще это не делаешь, но абсолютные наставления не меняются при этом. Могу я их выполнить, не могу я их выполнить, они не меняются. Не меняются. Это и есть прогресс, когда гуру тяжелый давит этим знанием абсолютно. Оно не меняется. Я не такой, как это знание, вот в чем проблема. Я должен измениться, это знание не изменится. Я должен измениться, вот в чем прогресс. Это гуру, тяжелый. Мы чувствуем давление, что мы должны измениться. Абсолютное наставление и относительное. Относительное наставление ученик может применять также в соответствии с разумом. То есть он может что-то применять, что-то не применять. С чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Что касается относительного наставления, это нормально. Что касается абсолютного наставления, ученик не может так рассуждать, с чем согласиться, с чем не согласиться. Он должен принимать все, что говорит гуру. Поэтому тут нужно различать, где гуру дает просто практические вещи какие-то, а где он дает абсолютное наставление.
Тогда абсолютность надо через, опять через, этот, через эту формулу проверять гуру, шастры и садху, да?
Да.
Абсолютность, да?
Да. Гуру, шастры, садху. Да, всегда. Если он просто совершил оскорбление случайно, имеется в виду? Или у него оскорбительное настроение выработалось?
Которое позволит, которое вносит, что оно вносит в бхакти и что-то. Это последнее вишенцунага, да, которое у него изначально не было.
Бхакти?
Да.
Нет, нет. Бхакти могло быть. Бхакти могла быть. Другое дело, что это не его личная бхакти, скорее всего. Это бхакти, приобретенная от общения с преданными, отраженная бхакти. Обычно, когда человек приобретает личное бхакти, он не может совершить оскорбление. Ну, например, вы получаете что-то бесплатное. Вам не трудно это отдать, расстаться с этим. Вы не так цените это. Но если вы заработали это трудом, большим трудом, с ошибками, с проблемами, и вы получили этот. Но если вы бхакти заработали действительно свою бхакти, вы не сможете совершить оскорблений. Это довольно трудно совершить оскорбление, если вы сами получили бхакти. Тем не менее, это возможно. Есть разные виды оскорблений. Если совершаете оскорбление чьего-то преданного в максимальной степени, это бешеный слон. От ростка преданности ничего не останется. Полное опустошение. Рамачандра Пури критиковал Господа Читанию. Почему? Он оскорбил своего духовного учителя, когда тот как раз оставлял этот мир. Он не понял его состояние. Он плакал и думал, я не являюсь преданным. Рамачандра Пури стал учить его. Воспевая Хари Кришна, не нужно плакать сейчас. Что-то он такое сказал, я не помню. И из-за этого оскорбления его знание высохло все. Он стал майавади и стал оскорбителем. То есть бешеный слон пришел, растоптал это все. Уничтожил. Но бывают такие оскорбления, которые не так могущественны, конечно же. Чтобы совершить могущественное оскорбление, то к этому нужно, это нужно культивировать практически. Долгое время скрывать в себе проблему какую-то. Чтобы это потом вырвалось так, уничтожающее что-то, да? Разрушительное. Но обычно, если мы открыты, мы всегда будем совершать какие-то маленькие, незначительные оскорбления, не накопленные, сформированные годами. В этом случае растение бхакти подрезается. Не уничтожается. но подрицается. В той степени, насколько вы совершаете, критикуете. Может, под корень даже. Может, верхушка только. Но вы чувствуете себя в таком состоянии разочарованным всегда из-за этого. Неудовлетворенным. Что только вырастает, и сразу чик, половины нет. Ну что такое? Но потом вы понимаете, моя проблема, я виноват. И вы исправляетесь таким образом. Но бешеный слон — это конец. Невозможно это переравнять. В Кали-югу нет. Если в мыслях происходит оскорбление, это признак того, что у нас есть склонность к этому. Нужно избегать, поскольку если оскорбление, критика, зависть охватывает ум, ум становится весь критичным. Он критикует все. Такая природа становится его. Да? В этом случае мы не сможем долго находиться в обществе преданных. Воспевать и прочие вещи. Мы станем как бревно бесчувственное здесь. Что-то такое с ним происходит. Если будем смотреть такими глазами и думать, что здесь все радуются вообще? Чему они радуются? Не лучше ли пойти в Гаудимат куда-нибудь? И так далее. Избегать оскорблений?
Нет, вообще.
Если мы вынуждены общаться с человеком близко при этом. Нужно поговорить с ним в этом случае. Если он совершает оскорбление постоянно и беспокоит, скажем, кого-то, нужно подойти и сказать, пожалуйста, не делай при мне этого, мне трудно. Я не могу слушать это все. Смиренно попросить его не говорить вслух этих вещей. Если это невозможно, то рано или поздно это все равно кончится. Вы уйдете с такого общения. Тогда, когда вы почувствуете, что ваша духовная жизнь под угрозой.